Проповедь 52. Любовь. 1 Коринфянам 13 глава, 4 и 5 стихи. Была раньше такая популярная песня группы Beatles. «Все, что тебе нужно, это любовь. Это все, что тебе нужно, но ее так мало в мире». В этих словах много правды, хотя авторы этой песни искали любовь не там, где нужно. Так много было написано песен и стихов о любви. Думаю, не будет преувеличением сказать, что большая часть песен и стихов пишется на тему любви. Все они о поисках любви, о влюбленности или о потере любви. Наш мир признает необходимость и важность любви. Люди верят, что любовь есть, и они постоянно преследуют эту любовь, ища ее в новых отношениях. Но на самом деле в мире очень мало по-настоящему любящих людей. Быть любящим означает, в числе прочего, быть неэгоистичным, самовлюбленным и эгоцентричным типом. Если честно, на свете очень мало таких людей. Даже те, кто кажется нам неэгоцентричными, признают, что на самом деле они не всегда такие. Все мы имеем проблемы с эгоизмом. Неудивительно поэтому, что в мире так мало людей, которые находят настоящую любовь. Любовь можно найти только в Боге, потому что Бог и есть любовь. Любовь можно найти в народе Божьем, потому что Божий народ научаем любви от самого Бога. Любовь можно найти только тогда, когда найдешь самого себя, а не когда ищешь кого-то. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 13 главу, и прочтем с 1 по 13 стихи. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Не нужно даже говорить о том, что это одна из самых известных и монументальных глав в Библии. В то же время большинство людей, наслаждающиеся поэзией этой главы, понятия не имеют, по какой причине были написаны эти слова. Они не появились именно в этом месте Писания просто так, без никакой связи с предыдущим текстом и без причины. По вдохновению Святого Духа апостол Павел написал эту главу с тем, чтобы адресовать накопившиеся серьезные проблемы в Коринфской церкви. Как мы уже видели, многие коринфские верующие стремились к получению духовных даров. С 12 по 14 главы мы видим, что их стремление обусловливалось неправильными причинами, неверной мотивацией. Они хотели получить духовные дары для самовосхваления, для того, чтобы вызвать к себе повышенное внимание. Поэтому они стремились к самым выдающимся, зрелищным дарам. Именно таким был дар иных языков. Этот дар позволял человеку начать молиться или говорить на языке, которого он не знал и никогда не учил. Это был действительно впечатляющий дар, и все коринфяне хотели его заполучить. Мы знаем, что это был дар иных языков, потому что Павел фокусирует свое внимание именно на этом даре с 12 по 14 главы. В 12 главе перечислений духовных даров Павел упоминает дар языков в самом конце, вместе с даром истолкования. В 13 главе Павел показывает всю никчемность даров без любви. В 14 главе Павел проводит контраст между даром языков и даром пророчества. Нет никакого сомнения в том, что коринфяне больше всего стремились именно к дару языков. Это был яркий, очень заметный дар, и поэтому они хотели его. Их сердца не были мотивированы любовью к Господу или любовью к телу Христову, церкви. Нет, их внимание было зациклено на них самих. Именно это побудило Павла написать свою знаменитую главу любви, с тем, чтобы обличить коринфян. Любовь является противоположностью эгоизма. Сегодня мы рассмотрим 4 и 5 стихи. Эти стихи являются не столько определением того, что такое любовь, сколько проявление любви. Невозможно дать любви холодное, отстраненное определение. Это приведет только к ее обесцениванию и принижению. Лучший способ объяснить, что такое любовь, это показать ее действие на практике. Именно это и делают 4 и 7 стихи. Обратите внимание на первую часть 4 стиха. Любовь долготерпит. Долготерпение – это перевод греческой фразы «макрофумия». «Макро» означает «долго» или «много», а «фумия» означает «гнев». То есть буквально «макрофумия» означает «очень долго не гневаться», «не выходить из себя», «долготерпеть» одним словом. Когда мы говорим о долготерпении, то выделяем два аспекта. Первый – это долготерпение по отношению к обстоятельствам. То есть, когда требуется много терпения и выдержки, чтобы чего-то добиться, с чем-то справиться. Второй аспект – это взаимоотношения между людьми. Именно о таком долготерпении говорится в этом стихе. Здесь описывается практичное проявление любви. Если ты хочешь узнать, что такое любовь и как она проявляется, то одним из ее главных признаков будет долготерпение к другим людям. Если кто-то любит по-настоящему, у них уйдет очень много времени и сил, прежде чем они выйдут из себя. Именно так проявляется любовь в повседневной реальности. Долготерпение также является признаком того, что обладающий им человек исполнен Святым Духом. Вместо этого мы обращаем внимание не на те признаки. Например, мы думаем, что признаком духовности является богословское образование, или говорение на языках, или даже благовестие и миссионерская работа. Но согласно Библии, одним из первых и главных признаков духовности является долготерпение по отношению к другим людям. Человек, исполненный Святым Духом, в первую очередь очень редко выходит из себя. Его трудно разозлить, даже если очень стараться. Долготерпение – это практическое проявление любви, а сама любовь является одним из плодов Духа. Галатам 5:22 говорит: «Плод же Духа – любовь». Это приземленное, практическое выражение христианства и духовной жизни. Но нам так легко заблуждаться и принимать за настоящую духовность богословские знания, говорение на языках или умение проповедовать и благовествовать. Гораздо труднее заметить, что настоящим признаком духовности является умение очень долго терпеть и не выходить из себя. То же самое относится к следующему признаку любви в 4 стихе. Любовь милосердствует. Те из нас, кто готовы всегда постоять за истину, должны это услышать. По какой-то причине мы считаем, что за истину можно стоять только в ожесточенной и угрожающей позе. Но Библия так не говорит. Мы должны стоять за истину. Мы не должны идти на компромисс с миром. Но нельзя делать это в грубой, жесткой манере. Нападая на взгляды людей, придерживающихся иной точки зрения, к сожалению, христиане могут быть одними из самых безжалостных, жестоких и немилосердных людей. Причем именно те христиане, которые вроде бы стоят за истину. Друзья мои, так не должно быть. Любовь милосердна. Только любовь является доказательством того, что мы ходим в Духе Святом и позволяем Ему производить плоды Духа в нашем сердце. Не обманывайте самих себя, думая, что вы сильные христиане из-за того, что вы готовы постоять за истину, а в сердце вы совсем не милосердны. Как-то раз мне на глаза попалась статья в одном журнале. Она называлась «Почему христиане такие злые?». Она была написана Джоном Армстронгом, евангельским христианином. Так что это не нападки со стороны неверующих, а анализ положения среди христиан со стороны нашего брата во Христе. В своей статье Армстронг пишет не просто о всех, кто называет себя христианами, а именно о фундаменталистском движении, о христианах, придерживающихся фундаменталистских принципов евангельского вероучения. То есть о нас с вами, о евангельских христианах. Вот цитата из его статьи. «Я стал замечать, что христиане являются очень злыми. Я не единственный, кто это замечает. Многие другие люди, включая неверующих, обращают внимание на эту черту христиан-фундаменталистов в Америке, на некую озлобленность к людям других политических и религиозных взглядов. Я стал задавать вопрос, а почему так? И вот что я обнаружил. Во-первых, американские христиане-фундаменталисты очень серьезно относятся к своей вере и богословию. Очень многие любят участвовать в разного рода дебатах, где они защищают свою точку зрения на те или иные вещи. Они не так часто принимают участие в благотворительности и делах милосердия. Больше всего ревности в них вызывают политические и религиозные дебаты. Фундаменталисты очень любят спорить о разных богословских взглядах. Они придерживаются логически выстроенной цепи аргументов и подкрепляют свои взгляды из различных источников в виде книг и справочников. В результате, если кто-то пытается с ними спорить, они воспринимают это как оскорбление, как нападки на саму истину. В результате фундаменталисты воспринимают любого спорящего с ними человека, даже возрожденного христианина, либо как тупицу, либо как еретика, либо как смертельного врага. Во-вторых, поскольку фундаменталисты являются меньшинством в американском обществе, они воспринимают себя как последних хранителей истины и традиционного христианского наследия Америки. Стоит только не согласиться с ними по поводу каких-то политических взглядов или их драгоценных традиций, или каких-то авторов и книг, особенно их почитаемых, как на тебя тут же обрушится весь их гнев, которого ты никак не ожидал испытать от своих братьев во Христе. Существует два вида фундаменталистов. Есть те, кто родился и вырос в фундаменталистских семьях и воспринимают свою веру просто как дань традиции. Они чаще всего менее агрессивные. Другие же, те, кто придерживаются всех пяти пунктов кальвинизма, имеют агрессивное и страстное желание обратить всех христиан в кальвинизм. Самые жесткие из них те, кто обратились в кальвинизм и перешли в фундаменталистские церкви из некальвинистских церквей. Как же они забыли, что Господь открывает свою истину младенцам, а не гигантам веры? Как они забыли даже то, чему учит кальвинистское богословие, что все по благодати, абсолютно все? То есть в их доктринах все вроде бы правильно и соответствует Евангелию, но то, с каким презрением они относятся к другим людям, в том числе и к другим христианам, не может вызывать ничего, кроме сожаления. В-третьих, фундаменталисты из кальвинистской традиции очень часто проводят разного рода конференции и собрания, где они подчеркивают особую уникальную роль и абсолютную истину кальвинистских доктрин. Конечно, то же самое можно сказать и о других христианских группах, скажем, о харизматах. Но что делает кальвинистов особенно опасными, это то, что они превозносят знания и доктрины и принижают простые дела милосердия, обычное доброе отношение друг к другу. Лучше всего к ним подходят слова апостола Павла «знание надмевает». Кальвинисты-фундаменталисты не являются самыми умными людьми, но они убеждены, что они имеют всякое истинное познание, что только они одни являются настоящими верными христианами. Я также заметил, что фундаменталисты очень-очень серьезно относятся к собственным персонам. Они убеждены, что истина только у них, одних, а все остальные христиане – еретики. Получается, что фундаменталисты путают свои собственные взгляды с истиной. То есть для них библейской истиной становятся свои собственные богословские взгляды. Таким образом, все, что не совпадает с их взглядами, они считают ложью и ересью. Фундаменталисты никогда не признают, что пока мы в этом мире, мы не можем всего знать. Они никогда не скажут, что сейчас мы видим как сквозь тусклое стекло. Когда человек убежден в своей правоте на 100%, когда он думает, что его мысли и взгляды – это мысли и взгляды самого Бога, то получается, что их взгляды приравниваются к Слову Божьему. Проблема не в самой истине, а в том, что они отказываются признать влияние греха. Истина – это не только и не столько философский взгляд или доктрина, сколько живое отношение с тем, кто сам является истиной и живым словом – с Иисусом Христом. Конец цитаты. Это так и есть. Есть многие христиане в наших церквях, которым нужно услышать и осознать, что любовь милосердна. Следующая фраза в 4 стихе – «Любовь не завидует». Любовь не желает того, что есть у другого. Любовь не злится от того, что у нее нет того, что есть у другого. Любовь не зациклена на себе самой и не заботится только о своих нуждах. Она заботится больше о нуждах других. И поскольку это так, любовь не завидует тому, у кого есть что-то, чего нет у нее. Если мы по-настоящему любим, то будем радоваться успехам других. Коринфянам нужно было услышать, что такое любовь, потому что, как мы уже говорили, многие из них хотели получить дар иных языков. А те, кто не имели этот дар, завидовали тем, кто имели. Это было прямым доказательством того, что в них не было любви. И Павел это знал. Вот почему он написал эту главу. Действительно, мы, христиане, можем завидовать даже духовным дарам других людей. Но даже если у тебя нет проблемы с завистью в этой сфере, ты все равно можешь завидовать в других вещах. Если это так, то это признак того, что в тебе нет любви. Единственный выход в такой ситуации – это просить Господа наполнить твое сердце любовью. Представим себе такую ситуацию. Вы едете на машине и замечаете, что начала мигать лампочка, указывающая на то, что нужно срочно залить масло в двигатель. Вот как можно разрешить эту проблему. Можно взять молоток и вдребезги разбить мигающую лампочку. Но разрешит ли это проблему? Конечно, нет. Нужно взять канистру с маслом и залить ее в бак, и тогда лампочка перестанет мигать. Следующая фраза в 4 стихе «Любовь не превозносится». Это означает, что любовь не эгоцентрична и не бахвалится сама собой. Хвастовство является признаком следующей характеристики 4 стиха. Любовь не гордится. Если спросить любого человека, какое слово является противоположностью любви, большинство скажет, что ненависть. Хотя это так, гордость или надменность также является прямой противоположностью любви. Мы говорим о гордом человеке, что он зациклен на себе самом. И это действительно так. Гордый человек думает только о себе самом. В то же время любовь не зацикливается на своей собственной персоне. Если вы хотите узнать, почему так много браков в наше время распадаются, то это потому, что супруги не могут научиться по-настоящему любить друг друга. Браки рушатся из-за недостатка любви. Это похоже на упрощение или на клише, но это действительно так. Многие люди вступают в брак, надеясь больше взять, чем отдать. Они хотят, чтобы в браке были удовлетворены все их нужды, желания, фантазии и так далее. И даже когда они стоят у алтаря и произносят супружеские обеты, они на самом деле не понимают всей глубины и серьезности своих слов. Когда они говорят «я тебя люблю», на самом деле они имеют в виду «я люблю себя и хочу тебя, чтобы и ты во всем мне угождала и сделал или сделала меня счастливым». Дорогие друзья, послушайте, что говорит Господь здесь. Любовь не превозносится и не гордится, потому что она не эгоистична. Гордый человек эгоистичен, а по-настоящему любящий нет. Следующая фраза находится уже в 5 стихе. Любовь не бесчинствует. Что такое бесчинство? В других переводах здесь говорится «любовь не грубит». Что такое бесчинство? Или более правильно, грубость? Грубость – это когда тебе абсолютно нет никакого дела до чувств другого человека. Любовь не может быть грубой, так как она высоко ценит чувства другого человека. Здесь не имеется в виду то, когда мы обижаем кого-то. Все мы так или иначе обижали друг друга и не застрахованы от случайных обид. Под бесчинством или грубостью имеется в виду полное пренебрежение другим человеком и его чувствами. Что может являться причиной такого рода поведения? Опять же, крайний эгоцентризм, забота лишь о себе самом. Это и есть противоположность любви. Как говорит следующая фраза, «любовь не ищет своего». Вот это, как говорится, не в бровь, а в глаз. Любовь никогда не хочет, чтобы все было только по-моему, так как я хочу. Как часто мы стремимся, чтобы в жизни все было по-нашему? Лично я не меньше нескольких раз в день. Вы знаете, о чем это мне говорит? О том, что мне необходимо возрастать в любви. Любовь не требует своего и не ищет во всем выгоды для себя. Это не означает, что мы не можем никогда стремиться к тому, чтобы что-то было по-нашему, или же что мы не можем стремиться и желать себе чего-то хорошего. Не нужно из-за этого чувствовать себя виноватым. Нет ничего плохого в желаниях и предпочтениях. Но когда ты требуешь, чтобы все в этой жизни было по-твоему, или же когда манипулируешь обстоятельствами, чтобы добиться своего, то тогда ты не поступаешь по любви. Следующая фраза «не раздражается». Да. Разве мы никогда не раздражались? В семье, среди друзей, на работе или еще где? Все мы раздражаемся. Кто-то больше, кто-то меньше, чем другие. Но все подвластны раздражению. Именно в этой сфере мы обнаруживаем, что даже те из нас, кто кажутся духовными гигантами, на самом деле очень далеки от совершенства. Любовь не раздражается. Последняя фраза в 5 стихе. Любовь не мыслит зла. В другом переводе сказано, любовь не помнит причиненного ей зла. Если ты действительно бескорыстно кого-то любишь, то ты не хранишь в памяти все плохое, что они тебе сделали. Есть люди, которые впадают в истерику, когда их кто-то обидел, или что-то пошло не так, как они хотели. Одни впадают в истерику, другие в историку, потому что они сразу вспоминают прошлую историю, историю прошлых взаимоотношений, и кто, и когда, и сколько раз их обидел. Это я называю историкой. Это не есть здоровое отношение к взаимоотношениям. Мужья, жены, я особенно обращаюсь к вам. Как вы справляетесь с этой сферой семейных отношений? Сохраняете ли вы в памяти все обиды, нанесенные вам вашим супругом или супругой? Если да, то это не любовь, потому что любовь не злопамятна. Дорогие друзья, вы видите, насколько существенна и важна любовь? Неудивительно, что последняя фраза 2 стиха говорит «Без любви я ничто». Да поможет нам всем Господь. Аминь.